Привет, доброй ночи, дорогие полуночники. Один в студии Дмитрий Быков. Как вы понимаете, большая часть вопросов сегодня связана со школой. 1 сентября только что миновало, настало 2-е. Поздравляю всех со 2 сентября. Каждый день учебного года для нас праздник. Я немножко поотвечаю, очень много вопросов от коллег, учителей. Я тоже сегодня давал свои первые уроки, завтра дам еще 3. У меня, как вы знаете, дни в золотом сечении, четверг-пятница. И вот большая часть вопросов, она такая необычайно трогательная, с какой-то почти детской интонацией. Скажите что-нибудь хорошее, чтобы захотелось работать, скажите что-нибудь, чтобы захотелось учиться и так далее. Ребята, я обращаюсь сейчас не к школьникам, конечно, а к учителям. Есть несколько профессий, которые, в принципе, невозможно осваивать, которыми невозможно заниматься, если это не приносит тебе удовольствия. Есть работа, которую можно не любить и делать. Клерковская работа. Иногда, как ни странно, журналистская, потому что очень уж велики ее преимущества. Много путешествуешь, разгоняешь кровь, все время события, общение с массой людей. Можно, наверное, быть инженером без любви к этому делу, хотя трудно. Но педагогика – это такое дело, от которого удовольствие получают примерно 14%, а 86% не получают, по моим подсчетам. Я вообще так стал замечать, что цифра 86, она очень не случайная. В общем, это немножко близко к закону Старджина о том, что 80% всего на свете является фуфлом. Ну, у него там другие цифры, но я уточнил бы 86%. А 14 не является. Вот примерно 14% учителей для этого дела рождены. Ну и давайте этим заниматься, потому что школа – это такое место, куда нельзя приходить с отвращением. И если вам не нравится этим заниматься, то не занимайтесь. Ну, это вот как Веллер в свое время писал. Я не понимаю выражение «страх перед чистым листом». Не хочется тебе писать? Не пиши. Я, когда вижу чистый листок, все время хочу его испачкать. У меня есть сильнейший на уровне инстинкта какой-то, на уровне родового, может быть, наследия, потому что все-таки я учительский сын, зов в школу. Вот, ей-богу, я не предполагал в этом учебном году преподавать. Но мне стоило прийти на линейку, как я понял, что я уйти отсюда не могу, пока я не расскажу некоторому контингенту, своим 10-м и 11-м, что я думаю о природе вот русского литературного взрыва 1860-х годов, что я думаю о модернизме у Чехова. Это мне надо продумать эти мысли, проартикулировать их вслух, и лучшей среды, чем класс, я для этого не найду. Поэтому давайте уже решать, правда, если профессия учителя вас тяготит, таких людей много. Ради бога ищите другую, потому что нельзя приходить к детям с отвращением. Если у вас трудный класс, или если вас травят в этом классе, ученика, учителя, неважно, меняйте работу. Просто потому, что есть некоторые критерии успешности и неуспешности. Мне когда-то Константин Райкин объяснял, когда настоящий артист выходит на сцену, садится в дальнем углу и молчит, все смотрят только на него, а не на действия, которые разворачиваются на переднем плане, где происходит любовь или убийство. Все смотрят на этого одного. Если учитель входит в класс, и класс не смотрит на него завороженно, ему нечего делать в школе. Если учитель, если врач приходит к больному, и больному не становится легче, это плохой врач, это сказал еще Пирогов. Поэтому единственное, что я могу сказать, вот ободряющего, тем настоящим учителям, к которым я сейчас обращаюсь. Вот тут Ира Драгунская спросила в Фейсбуке, или не Ира даже Драгунская, а Ксения, кажется, там большая талантливая семья. Кажется, Ксения спросила, а есть ли люди, для которых 1 сентября действительно праздник? Ну, есть. Потому что 1 сентября я кому-то нужен, а в остальное время неизвестно. Потому что в среде коллег, журналистов, очень трудно сейчас найти хорошие нравы, а в учительской они есть. И я сегодня увидел родных коллег, преподавателей, и столько всего за лето случилось, и обо стольком, не знаю, насколько это по-русски звучит, о стольком нам есть поговорить. Столько книжек, столько фильмов, столько браков, разводов, скандалов. Скандалов. есть о чем поговорить, интересно, не говоря уже о том, что у нас новые министры, нам можно обсудить шансы, так сказать, будем ли живы, чем это все чревато, как будет выглядеть устная форма ЕГЭ и так далее. То есть, это среда прекрасная, и да, я радуюсь, потому что вот ничего не поделаешь, меня туда страшным образом манит. Я никогда не забуду, как я должен был ехать на студию, на какую-то очередь, меня тогда еще звали в эфир на федеральных каналах, прости господи, я еще иногда ездил, слаб человек. И вот я помню, что начали, когда должен был я ехать на какую-то передачу, а сам руль привел меня, за рулем я был, сам руль привел меня в сечение. И я, хотя у меня не было уроков, приехал и пошел на чужие. Ну, бывает такой зов природы. Что касается детей, которым хочется, может быть, там или не хочется этим заниматься, я вам, ребят, прочту стишок. Довольно старый уже. И даже грех сказать, я не помнил о том, что у меня есть это стихотворение. Но его выложила какая-то чрезвычайно добрая душа в сеть. Я сейчас вам его почитаю, и мы вместе порадуемся. Сейчас я только вот, подождите, найду, а вот оно и нашлось. Я совершенно не помню это стихотворение, то есть я помню, что оно мое, но не помню, где, когда оно было напечатано. «О, ты, первоклассник, что в актовом зале во взрослую жизнь получаешь билет. Родители верно тебе не сказали, что это байда на 11 лет. Они не сказали, а я говорю, я школьные двери тебе отворю. Про эту засаду сложу я балладу, и эту балладу тебе подарю. Конечно, отныне ты вечно на нервах. Мучительно жаль не проспавшихся крох. Но школа ведь только до часу, во-первых. Ну, после 8-го, допустим, до 3-х. Ну, может, 10-м уже до 5-ти. Но дальше-то вольница, как ни крути. Запрыгнуть на велик, уставиться в теле, купить карамелек и в гости пойти. Затем, во-вторых, сообщу тебе, друже. Мы знаем, что школа уныние и мрак. Но есть варианты значительно хуже, чем эта учеба, раз так ее так. Готовка обеда, уборка в дому. Добавлю, гораздо труднее тому, кто мчит через штормы, кто грузит платформы, молчу про реформы, тюрьму и сумму. А самым же главным скажу тебе в-третьих, вводя тебя за руку в солнечный класс, что опыт, который мы ставим на детях, был с тем же успехом поставлен на нас. Мы в точности так же, тоску затая, входили в унылые эти края, ловчилы, растяпы, борцы и сатрапы, и мамы, и папы, и Путин, и я. Мы все просыпались зимой до рассвета, толкали тяжелую школьную дверь, и как-то, как видишь, прошли через это, почти без потери, ликуем теперь. Конечно, пути наши тоже крутые, наш жребий пахать до последней черты, но в школу у чада нам больше не надо. Какая отрада, дождешься и ты. Ну, вот это так, дембель неизбежен, как крах мирового империализма. Это такое было поэтическое приветствие. Очень много вопросов о сексуальных скандалах, связанных с детьми. Мне хотелось бы, конечно, избежать этой темы, потому что, вообще говоря, в сегодняшней российской среде, не только российской, постсоветской вообще, травля – одно из излюбленных занятий. С чем это связано, мне трудно понять. Наверное, у людей очень мало легитимных оснований уважать себя, и они хотят уважать себя на фоне чужого падения. Хочу вам сразу сказать, что педофильская тема – это тема чрезвычайно опасная, потому что недоказуемая. Когда-то на этом скандале, вымышленном абсолютно, шандутом, был чуть не погублен Артек. И невосполнимый абсолютно ущерб был нанесен сторонниками Виктора Януковича, партии регионов, которые это все замутили, и репутации лагеря тогда, и людям, которые там работали. А они ни в чем были не виноваты, абсолютно. Но это было очевидно. Там в качестве аргумента фигурировал даже альбом с фотографиями детей и танцовщиц. Значит, не нужно никаких доказательств для того, чтобы сломать жизнь человеку, педагогу, врачу, любому, кто работает с детьми. История Драсиуса Кезиуса в Прибалтике нашумела так сильно именно потому, что там человек поверил клевете и начал убивать тех, кого подозревал в секс-скандале, в растлении. Ну и сейчас, когда нет ни одного факта, ни одного документа, всплывают беспрерывные разговоры об одной из московских школ и травят всю эту школу, мне кажется, что эта ситуация катастрофическая. Подождите, имейте терпение, дайте в этой ситуации разобраться. И вообще, есть несколько тем, под которые можно травить кого угодно. Вот сексуальное насилие над ребенком, стоит упомянуть об этом, как негодующие родители пойдут затаптывать любого и абсолютно никому не будут отдавать отчета в своих действиях. Это же касается, кстати, ну, помните, такой темы, как любовь к родине. Если ты во время боевых действий, да, или даже во время обострения ситуации что-то скажешь о родине, все, ты предатель, клеветник, и тебя можно убивать немедленно. Почему люди так хотят сейчас убивать и травить, и так не хотят выслушивать и понимать? Ну, наверное, понимаете, вот так выражается, кстати говоря, и депрессия тоже. Потому что депрессия в обществе, она ведь не только в том, что у людей по утрам плохое настроение, она еще и в том, что это плохое настроение требует немедленной разрядки, немедленно кого-то убить. А это, ну это сейчас везде, о чем говорить. Вопрос. В связи с сексуальными скандалами, спрашивает Кирилл, в связи с сексуальными скандалами в педагогической среде, вы говорили, что плох тот учитель, в которого не влюбляются ученики. Как вы для себя определяете моральную границу в личных отношениях с учениками? Кирилл, дело в том, что у меня нет личных отношений с учениками. Мои личные отношения с учениками начинаются после того, как они отучились. Тогда они могут прийти ко мне, спросить о том, как им поступить, поговорить за жизнь. А пока они в классе, я профессионал, а они должны слушаться. По возможности, проявляя, конечно, высказывая собственное мнение, но сначала продемонстрировав мне, что они читали текст. Тут ваш вопрос на самом деле тоньше. Ну, естественно, любой учитель, сколько-нибудь профессиональный, он сам прекрасно понимает границы, за которые нельзя с детьми заходить. Да? Но мы говорим сейчас даже уже не о сексуальных скандалах, мы говорим о гораздо более распространенной и более страшной проблеме. А то, понимаете, очень много желающих отождествить любого учителя с педофилом. Зачем-то они идут в школу преподавать на ничтожную зарплату. Ну, конечно, они педофилы все. Мы сейчас с этим обывательским мнением не соотносимся. Мнение идиотов, как бы есть вопрос развития идиотов. Когда-то в романе «Квартал» была предложена такая формула: мнение насекомых должно интересовать энтомологов. Ну, я никого не хочу обзывать насекомыми, там это было приведено как раз как пример hateful speech, но, тем не менее, есть люди, которые просто специализируются на грязи, оставим их разбираться в этой грязи, копаться в ней. Есть более серьезная проблема. Иногда у педагога действительно есть шанс создать из класса секту. Вот эту проблему очень тонко понимал один человек, хотя многие, наверное, ее понимают. Это Георгий Полонский, который сам был вообще-то педагогом, потом долгое время преподавал в детской театральной студии, учил молодых драматургов, тот самый Полонский, который написал «Доживем до понедельника». Он же написал, по-моему, гораздо более тонкую и глубокую вещь «Ключ без права передачи». Она же называлась «Драма из Али». Там молодая учительница в фильме «Проклова» ее играла, противопоставляя свой умный, тонкий класс остальному педагогическому сообществу, сделала из них, по сути, самовлюбленных маленьких сектантов, которые группировались вокруг нее и без нее обходиться не могли. Вот когда учитель, новатор, талантливый, яркий, превращает класс в секту, когда люди любят его фанатично, а всех остальных ненавидят, это большая опасность, большой риск. Поэтому... Знаете, и учитель должен уметь быть неприятным, должен уметь быть строгим, должен держать дистанцию. Это не значит, что я это все умею, но я, по крайней мере, знаю, что эти умения должны у профессионала наличествовать. Мне представляется, что самое трудное, самое главное в профессии учителя – это пройти по грани между строгим профессионализмом и гуманным, глубоким сочувствием к ребенку. Ребенку трудно, понимаете? Мы же имеем с ними дело в самый критический период их жизни. В период созревания, в период первого столкновения с наиболее масштабными проблемами. Мы должны им помогать, конечно, мы должны им сострадать, но при этом мы должны вести себя не как вожди секты, а как, если угодно, терапевт. Вот это мне представляется очень сложной задачей. Уже отвечал, как быть, если не хочется идти в класс, не ходить. Насколько тяжело было расти вам и ей? Какие нюансы в родительстве добавляют тот факт, что старшая дочь у вас приемная? Ну, это дочь Иры от первого брака. Да, ну, знаете, никаких проблем-то не было. Я не могу рассказать вам ни о каких трудностях в этой области, наверное, потому что все-таки она досталась мне еще совсем маленькой. И, наверное, там были свои трудности, наверное, Ирке было труднее всех. Но вот странное дело, Женька выросла как-то даже больше похожей на меня, чем Андрей, младший сын, который, собственно, мой. Как это получилось, я не знаю. Наверное, потому что, когда она со мной стала пересекаться, она как-то, ну, во всяком случае, когда она стала уже со мной жить, она была тоже в возрасте довольно впечатлительным. Я сейчас думаю, что... Я не знаю, удалось ли мне достаточно держать дистанцию с собственными детьми, но я вот вспоминаю, что именно Женька с ее каким-то очень тихим и веселым нравом всегда умудрялась замерять меня в минуты там, отчаяния, в минуты скандалов и так далее. Когда я начинал орать непредсказуемо, она тихо говорила: «Быков лютует». И это как-то меня сразу это проливало в ворвань на это бушующее море. Понимаете, мне кажется, не надо просто фиксироваться на этих проблемах. И вот есть только один рецепт обращения с ребенком. Надо все-таки понимать, что он взрослее вас. Надо относиться к нему как к равному, как к человеку, который преодолевает серьезные проблемы. Я никогда не забуду вот этот Андрюхин ответ, когда что-то я тоже был не в духе. Говорю: «Андрей, что ты мне ничего не рассказываешь про школу? Ты меня боишься?» Он на меня посмотрел вдумчиво и сказал: «Нет, это ты меня боишься». И вот я все понял. Да, действительно, мы их боимся больше, чем они нас. Ваше отношение к канону русской литературы, есть ли он или это искусственное понятие? Ну, под каноном мы понимаем главные тексты русской литературы и главные ее черты. Я вот как раз сейчас, кстати, по просьбе родного собеседника пишу репортаж о первом уроке и о линейке. Ну, просто нет больше учителей в редакции, им всем интересно, как это происходит. И вот я сегодня обсуждал с детьми главные архетипы, главные жанры русской литературы, ее основные черты. Русская литература, ну, есть семь основных черт русской прозы, и русская литература в целом, как я их выделяю для детей, я вам их сейчас перечислять не буду, если хотите, пришлю методичку, но мне представляется, что русская литература, прежде всего, очень молода. Моложе только американская. И эта литература наглая, как подросток. Ну вот только русская литература может себе позволить написать роман, 301 страниц которого герой не встает с дивана. А русская литература похожа на масластый русский кулак в лайковой английской или итальянской перчатке, или французской. Форму мы заимствуем, содержание у нас глубоко и принципиально свое. И вот сегодня одна девочка сказала совершенно потрясшую меня вещь. Я с присущим мне таким литературоцентризмом сказал, что с моей точки зрения русская литература среди мировых – это айфон среди кнопочных телефонов. Она быстрая, у нее страшное количество функций. Она, поскольку нет ни философии, ни социологии, ну ничего еще нет, она отвечает за все. И это ее невероятная функциональность, быстрота, оперативность, изящество ее формы, которую особенно Тургенев, конечно, и Толстой много в это дело вложили, и Чехов. Вот это делает ее айфоном. И на этом мне умный ребенок сказал: «Но ведь первое, что делает человек, обзаведясь айфоном, он делает селфи». Можно ли сказать, что русская литература – это, в общем, селфи? Вот вы говорите, что главная проблема русской литературы – это проблема сверхчеловека. Да, я действительно это говорю. Так можно ли сказать, что это селфи сверхчеловеков? И я с ужасом понял, что это так. Толстой с его опытом артиллерийского офицера, с его невероятной физической силой, чувственностью, страшной остротой переживания боли, с его потрясающим воображением, с его 8 языками и ивритом, который он начал изучать в 80 лет, с его наездничеством, колоссальной физической силой, с его феноменальными энциклопедическими знаниями, хозяйственными экспериментами. Лермонтов, про которого тот же Толстой сказал, проживёт он еще 8 лет, нам всем нечего было бы делать. Про Пушкина уж я не говорю, это действительно фигура христологическая. Да, в общем, русская литература – это такое селфи сверхчеловеков. Как ни странно об этом говорить, как ни изумительно, но вот это так. И, кроме того, еще, как сказал замечательно один мальчик, что русская литература похожа на автомат Калашникова, в том смысле, смысле, что это главный бренд, и в том смысле, что ее вечно подозревают в придуманности на Западе. Потому что все же знают, что автомат Калашникова якобы, что, конечно, неправда, возник из немецких разработок. Вот русскую литературу тоже все время подозревают в западных конях. А она на самом деле берет западную форму только для того, чтобы наполнить ее принципиально новым содержанием. И вот эти сравнения детей, эти их разговоры, мне представляются необычайно интересными. Мне самому, конечно, такое бы в голову не пришло. А вот тоже мне сразу уточняют. А ведь героиня Прокловой воспитала тех, кто не состоялся. Жестокая вещь. Не, почему? Они состоялись, в том-то все и дело. Они талантливые, умные, они в каком-то смысле, я бы сказал, ну, взрослые, более взрослые, чем остальные дети в этой школе. Но их ум и талант, они в основном направлены на подпитку их эго, на поиски какого-то нового самоуважения. А внушать школьнику самоуважение – это для учителя вовсе не главное. Конечно, вы обязаны их подбадривать, говорить им, что они самые умные, подсказывать им какие-то ходы. Да, конечно. Но внушать им что сектантское сознание, что они молодцы, а все остальные дураки, вот этого, конечно, ни в коем случае не надо. Вчера за рюмкой чая пришла мысль, а нет ли христологических мотивов в Догвилле фон Триера. Грейс – это такой Христос, после распятия и воскресения которого отец дает в руки пулемет. Знаете, там есть не просто христологический мотив, там есть довольно агрессивный пародийный мотив. Там, помните, какой финал? Вынужден я, к сожалению, процитировать свою старую статью, которая называется «Город Псовск» про Догвиль, да, что в конце... режиссер авторским голосом задает вопрос. Так закончилось путешествие Грейс в Догвиль. После этого или она отвернулась от Догвиля, или Догвиль отвернулся от нее. Не будем уточнять. Ну, то есть, или Бог отвернулся от мира, или мир отвернулся от Бога. На мой взгляд, просто Ларс фон Триер отвернулся от обоих. Вот и все. Потому что вопрос, как он поставлен в Догвиле, великолепное, фантастическое художественное мастерство в постановке некоторых сцен, особенно, конечно, в сцене с гномами, это несколько затеняет, заслоняет от нас абсолютно провокативный, искусственный подход Ларса фон Триера к проблеме. Христианство, к сожалению, бесконечно далеко от того, чем занимается этот режиссер. Я думаю, что гораздо более христианская картина – это «Меланхолия», в которой все обнимаются перед концом света, да и вообще он... В этом смысле, как бы сказать, ну, это более совершенная картина. Поражен наглостью и глупостью некоторых людей, впрочем, чему тут удивляться. Я подробнее отвечу потом на этот вопрос. Я понимаю, в связи с чем он задал. Вернее, это не вопрос, а такое скорее пожелание добра. Нравятся ли вам «Белые слоны» Хемингуэя и почему? Вадим, не нравится. Ну, то есть как? Я понимаю, что это очень хорошо. Почему мне это не нравится, я объясню буквально через 3 минуты.